В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент Чувашии Николай Федоров принял решение лично возглавить список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах Государственного Совета Республики. В первую тройку списка также вошли председатель Госсовета Чувашии Михаил Михайловский и олимпийская чемпионка, член депутатской группы «Единая Россия» Елена Николаева. А единственной реальной оппозиционной силой, скорее всего, станет Коммунистическая партия Российской Федерации, считает корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
Отныне депутаты Госсовета будут сохранять свой статус не 4, как прежде, а уже 5 лет. Зато количество депутатских мест значительно сократится – с 73 до 44. Причем лишь только половина депутатов будет избираться по одномандатным округам. Другие 22 места поделят между собой политические партии, принявшие участие в выборах. В настоящее время в Чувашии зарегистрированы 24 региональных отделения политических партий, имеющих право участия в текущей избирательной кампании. Однако, как отметила председатель Центризбиркома Чувашии Людмила Линик, не все они активно проявляют себя на политической арене. Исходя из результатов недавних выборов в органы местного самоуправления, можно предположить, что не более 10 региональных отделений станут участвовать в предвыборной борьбе. На вопрос, почему такое происходит, отвечает депутат Госсовета Чувашия, вице-президент Адвокатской палаты Республики и первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Виктор Ильин.
Будучи уже депутатом Государственного совета двух созывов подряд, второго, третьего созыва, я могу сказать, что я, честно говоря, вот так называемом Государственном совете Чувашской республики, я полностью разочаровался. Госсовет, я в этом сегодня абсолютно убежден, превратился у нас, особенно третьего созыва, какой-то самый паршивый отдел администрации президента Чувашской республики. То есть практически сегодня Госсовет используется в роли проталкивания тех решений, негативных при том решений администрации президента. Я уж не беру председателя комитетов Госсовета, которые должны выступать с трибун по должности, а по сути дела Государственный совет молчаливый. При обсуждении какого-то законопроекта подавляющее большинство, их можно назвать где-то примерно 95%, наверное, депутатов, абсолютно никакого не принимает участие. Да и не боятся обсуждать, потому что выскажи свое суждение по видению тех или иных проблем, практически тоже становишься негодным элементом, начинаются всякие рода преследования. Конечно, не для слабонервных этот вот Госсовет. Сегодня глядишь на них, вроде бы они генеральные директора, такие, а такие жалкие, даже пикнуть боятся. Государственный совет Чувашской республики вот при президенте Федорове Николае Васильевиче парламентом в том смысле, которым он должен быть, не является. Я в этом абсолютно убедился.
Иного мнения придерживается координатор Чувашской региональной организации ЛДПР, депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Бронизин.
В Государственном совете Чувашской республики и от нашей партии, кстати, депутаты вносили законопроекты, и они проходили. То есть я не считаю, что тут настолько жестко все взяло под себя правительство. То есть есть вопросы, в которых можно и нужно работать. Я знаю, что многие наоборот собираются идти даже из горсобрания, избравшиеся депутаты в горсобрании, идти в Государственный совет. В целом мы поддерживаем тесное сотрудничество и с правительством Чувашской республики и регулярно встречаемся с президентом Чувашской республики для уточнения каких-то общеполитических моментов. По направлениям, которые задает президент России на сегодняшний день, у нас, в принципе, с «Единой Россией» позиции одинаковые.
Из Чебоксар сообщал Дмитрий Лишнев. Региональное отделение аграрной партии в Чувашии в связи с тем, что президент республики Николай Федоров стал во главе «Единой России», решило не выдвигать кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. Сельское начальство то ли лояльность продемонстрировало, то ли решило, что в такой ситуации тягаться с властями себе дороже. Дотации потеряешь. Городская дума Самары назначила на 8 октября прямые выборы мэра областной столицы. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
19 июля депутаты городской думы на своем заседании приняли решение назначить выборы мэра Самары на 8 октября. Дата выборов была назначена на основании нового городского устава, утвержденного думой 10 июля и зарегистрированного 18 июля Поволжским отделением Минюста. На следующий день, 19 июля, в Самарскую областную прокуратуру обратился советник мэра Самары Самары Георгия Лиманского Сергей Николагорский и попросил проверить законность назначения выборов и регистрации устава.
Устав направлен несоответствующим должностным лицом и незаконно, на мой взгляд, зарегистрирован.
Другое мнение у вице-спикера Самарской городской думы Татьяны Братчиковой.
Лиманский устав не подписал, подписал устав заместителя председателя думы Ильин. Мы все свои обязательства выполнили, которые законодательством предусмотрены, поэтому я считаю, что оснований для оспаривания именно этого момента нет. А потом я просто вообще не понимаю, для чего нужно оспаривать то, за что 2 года так тщательно боролась администрация города вместе с так называемой инициативной группой.
Депутаты считают, что советник мэра Самары Сергей Николагорский умышленно привлек внимание к вопросу о законности нового устава Самары. Это в первую очередь выгодно мэру Самары Георгию Лиманскому, который хочет перенести выборы на март 2007 года, пояснила депутат Татьяна Братчикова.
Ему хочется еще годочек поуправлять городом, расходовать средства по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь и никому не докладывая, как он их расходует.
В день заседания Самарской городской думы новый устав города был опубликован в официальном органе мэрии «Самарской газете». Значит, все разговоры о нелегитимности устава – очередная попытка раздуть скандал из ничего, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Главная интрига в том, что новый устав города, утвержденный недавно Минюстом, за который и ратовала горадминистрация, так и не был подписан мэром, который одновременно является и председателем городской думы. А это грозит новыми судебными разбирательствами, а то и переносом сроков выборов на более поздние.
Никому неизвестная пенсионерка Куделина в прошлом году дважды оспаривала в суде законность нового устава Самары, продолжает депутат Сергей Арсентьев.
К сожалению, сегодня заложена очень серьезная мина под то, что выборы могут не состояться. Я думаю, что в ближайшее время мы получим от кого-либо из граждан города, может быть, от гражданки Кудельной, то же самое, исковое заявление о том, что выборы не должны состояться сейчас.
Если сторонники мэра не обжалуют до 29 июля в суде легитимность назначения даты голосования на 8 октября, это может означать, что Георгий Лиманский решил участвовать в избирательной кампании, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Фаворитом гонки должен быть мэр Лиманский. Его административный ресурс – серьезный аргумент против конкурентов. Спикер областной думы Сазонов пользуется поддержкой местного отделения «Единой России». Депутат Матвеев разрывается между избирательной кампанией и предстоящей защитой докторской диссертации по теме местного самоуправления. На выборы отпущено 35 миллионов рублей из городской казны. Губернатор Титов не высказал своего отношения к кандидатам, но быстрее всего он заявит, что главный выбор должен сделать избиратель.
В избирательных бюллетенях на выборах мэра будет отсутствовать графа «против всех». Это может повлиять на результаты голосования, продолжает политолог Валерий Павлюкевич.
Ожидается определенное понижение явки избирателей. Ну и это обстоятельство сработает на пользу ныне действующего мэра.
Тем временем потенциальные участники предвыборной гонки уже начали пиар-кампании. Львиную долю времени на местных телеканалах занимают передачи, рассказывающие о достоинствах местных политиков. Льстивый тон некоторых программ таков, что из них можно было бы составить сериал «Жизнь замечательных людей». А в почтовых ящиках горожан стало тесно от всевозможных бесплатных газет, нашпигованных компроматом на политиков, называемых в числе кандидатов на пост главы Самары. Многие чиновники мэрии и губернской администрации ждут сигнала из Кремля, очевидно, уповая на то, что раз президент России назначил руководителя Самарской области, теперь он же должен предложить им и свою кандидатуру на пост мэра Самары.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. 24 июля мэр Самары Георгий Лиманский все же подписал устав города уже после регистрации документа в Минюсте. Это снимает все вопросы к легитимности предстоящих выборов главы Самары. По сообщению Волгоградской прокуратуры, арестованный мэр Волгограда Евгений Ищенко, обвиняемый по 3 статьям Уголовного кодекса, уже частично признал свою вину. Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
На минувшей неделе прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело в отношении тещи мэра Волгограда Евгения Ищенко Елены Ад. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Михаил Музраев. Напомним, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено госпоже Ад в конце июня. Однако на допрос в прокуратуру Елена Ад так и не явилась. Ее телефон не отвечал, поэтому 3 июня ее объявили в федеральный розыск. Неделю назад сотрудники ФСБ обнаружили Елену Ад в столице доставили в Волгоград. В чем конкретно обвиняют Елену Ад, рассказывает зампрокурора Волгоградской области Михаил Музраев.
26 июня возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 «Хищение денежных средств в сумме 1 490 717 рублей». Она являлась директором МУП рынок оптово-розничной торговли города Волгоград. Были заключены фиктивные договора с некой ООО «Элит-партнер», а я якобы выполненных там юридических услугах. На самом деле никаких работ не выполнялось. Эти деньги были обналичены и похищены.
Информацию о том, что Елена Ат, являясь директором рынка, взяла у мэрии Волгограда в аренду 55 муниципальных помещений и передала их в субаренду фирме «Тамерлан» под магазины «Пятерочка», с владельцем которых является Ищенко, Михаил Музраев не опровергает. Однако, по его словам, этот факт вменяется в вину не Елене Ат, а арестованному мэру. Интересно, что Елена Ат отпущена под подписку о невыезде. Следователи ознакомили Елену Ат с правом ходатайствовать об упрощенном режиме рассмотрения дело в суде. Обвиняемая воспользовалась данным правом, дело будет рассмотрено в особом порядке без вызова свидетелей в суд, что по закону снижает возможное наказание. Госпоже Ат грозит до 10 лет лишения свободы, но ей также может помочь то, что она погасила всю растрату. Сам Евгений Ищенко заявил прессе, что следствие пытается воздействовать на него путем давления на близких родственников. Это или иные обстоятельства уже заставили Ищенко частично признать свою вину. По словам прокурора Волгоградской области Михаила Музраева, Евгений Ищенко сознался в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении боеприпасов. Однако мэр Волгограда не признает свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Официальных показаний Ищенко пока не давал. В прокуратуре также заявили, что менять меру пресечения вместо ареста на подписку о невыезде в ближайшее время не планируется. На минувшей неделе следствие было завершено, а материалы дела передали для ознакомления Евгению Ищенко и его адвокатам. Когда может состояться суд, пока неизвестно.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. Своим указом президент России освободил от должности арестованного по обвинению в коррупции губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова с формулировкой «за утрату доверия». Назначить главой Ненецкого округа Владимир Путин предложил сотрудника госбезопасности Валерия Потапенко. Судьба последнего всенародно избранного главы региона Алексея Баринова, конфликтовавшего с госкомпанией «Роснефть», представляется теперь незавидной. Власти Тверской области, где губернаторствует единорос Дмитрий Зеленин, усиливают нажим на прессу. Из Твери сообщает Евгений Новиков.
Депутаты Законодательного собрания Тверской области, отправив в правоохранительные органы положительную характеристику на своего коллегу Евгения Семенова, ушли на летние каникулы. Евгения Семенова, который в декабре прошлого года сменил кресло депутата Тверской городской думы на место в областном парламенте, а затем на койку в следственном изоляторе, обвиняют в получении взяток. В этом же обвиняется едва ли не каждый второй депутат Тверской городской думы. Грядущий суд над депутатами не только изменит их судьбы, но и политическую конфигурацию в регионе. Многие аналитики считают, что это еще усилит позиции тверского губернатора Дмитрия Зеленина и его московской команды. Позиция же мэра Твери Олега Лебедева и его сторонников, многие из которых были представлены в городской думе, ослабнут. Несмотря на то, что до выборов мэра Твери и некоторых глав муниципальных образований региона еще есть время, уже сейчас противоборствующие стороны формируют и укрепляют свои информационные пулы. Тем более, что эти пулы будут играть важную роль и на выборах в Государственную Думу. Под угрозой закрытия оказалась газета «Тверское время», в которой жесткой критике подвергалась политика, проводимая губернатором Дмитрием Зелениным. Главный редактор газеты Галина Живнова считает, что так команда губернатора убирает с информационного поля неудобные ей издания.
Так как на меня давить, как на главного редактора газеты, было бесполезно, давление началось на учредителей газет. Тот и другой, естественно, имеет бизнес на территории Тверской области. И, в общем-то, из разговора с ними я поняла, что вопрос идет о том, что в случае, если они не расправятся с газетой, то есть и в случае, если они не заставят газету прекратить публикацию материалов критического характера, у них будут проблемы с бизнесом. Ко мне в кабинет ворвались трое молодых людей. Один из них представился новым директором, хотя до этого генеральным директором была я, и предъявил мне постановление о моем отстранении от должности. Мне было объявлено, что приостанавливается выпуск газеты «Тверское время». Во-вторых, эти же люди позвонили в областную типографию и предупредили о том, чтобы не брали от нас заказ на печать газеты. Я позвонила в другую типографию, чтобы разместить там газету. Мне ответили, что газету примут в печать только в том случае, если в ней не будут содержаться критические материалы в адрес первого лица, то есть в адрес главы региона. То есть в данном случае я вижу факт политической расправы. Дмитрий Зеленин пытается выстроить поле СМИ. оставив на этом поле только тех, кто заведомо пишет статьи, исключающие критику в его адрес.
В планах Галины Живновой создание нового издания.
Коллектив редакции в полном составе решил открыть новую газету, свободную от каких-либо учредителей, занимающихся бизнесом на этой территории. Мы уже давно поняли, что на бизнес можно надавить. И если бизнес является учредителем газеты, естественно, через бизнес можно надавить на газету. Хотя это противозаконно, но тем не менее это есть. Ни о какой свободе слова, естественно, в ситуации, когда бизнес управляет газетой, быть не может.
У председателя регионального отделения Медиасоюза по Тверской области Михаила Быстрова иная точка зрения на ситуацию, в которой оказались тверские СМИ.
Вопреки мнениям отдельных руководителей СМИ, я как председатель Тверского медиасоюза считаю, что ничего страшного с тверской прессой не происходит. Обычный предвыборный пасьянс. СМИ выстраиваются в очередь за выбранными деньгами, просчитывают шансы потенциальных кандидатов, кандидаты подбирают к себе средства массовой информации, наиболее лояльные и, главное, наиболее влиятельные в регионе. Кто-то уже сделал выбор и будет поддерживать так называемую тверскую оппозицию. Кто-то не определился, но большинство СМИ, как всегда и бывает, в регионе сегодня на стороне команды действующего губернатора Дмитрия Зеленина. Каких-то нажимов, давлений со стороны областной администрации на прессу лично я не наблюдаю. Естественно, денег на всех не хватает, то, наверное, правильно, что не всем деньги должна платить областная власть. И поэтому команда Дмитрия Зеленина и его заместителя Михаила Кужиямского, который курирует прессу, на мой взгляд, ведут нормальный диалог со средствами массовой информации.
В Тверской области зарегистрированы десятки теле- и радиоканалов, 185 газет. Тем не менее, лидер регионального отделения «Яблоко» Антон Стамплевский считает, что информационное поле в регионе нельзя назвать равнодоступным для разных партий.
Если раньше существовал список людей, которых нельзя пускать на телевидение, федеральное и региональное, я имею в виду ГТРК, то сейчас появился список, которых можно показывать, он гораздо короче. Это вот такое изменение. Поэтому доступа к телеканалам у нас как не было, так и нет. Просто на личном уровне мне, как председателю регионального отделения, удается поддерживать дружеские отношения с рядом ведущих журналистов и работников средств массовой информации. И нерегулярный какой-то доступ может быть обеспечен или появлением в печатных СМИ.
Заместитель губернатора Тверской области Михаил Кружиямский, курирующий средства массовой информации, никаких комментариев не дает ни по поводу ситуации, в которой оказалась газета «Тверское время», ни о том, как и на каких принципах строятся отношения между областной исполнительной властью и средствами массовой информации.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Евгений Новиков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партийная жизнь. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов решил лично возглавить список партий жизни на выборах Липецкого областного совета. Инициатива председателя Совета Федерации была воспринята многими столичными экспертами как весьма рискованная. Ведь можно и не преодолеть проходной барьер. Тем более, что партия жизни возглавляемая Сергеем Мироновым, большой популярностью в России не пользуется. С другой стороны, аналитики отметили, партия жизни наряду с партией пенсионеров участвует в негласном тендере Кремля на право представительства в следующей Государственной Думе от левоцентристских сил. И этим может объясняться инициатива спикера Совета Федерации. Сергей Миронов в интервью «Новой газете» заявил, что Российская партия жизни поднимает знамя, выпавшее из рук коммунистов, чтобы сплотить вокруг себя все конструктивные силы именно левой ориентации или социал-демократической. Он считает, что должна сформироваться большая хорошая партия, которая будет в оппозиции к «Единой России», но не к пути, который наметил и проводит Владимир Путин. Этот путь, по мнению Миронова, должен быть продолжен. Миронов считает, что в России в ближайшие десятилетия не привьется никакая либеральная идея. И грозит, что партия жизни наберет на выборах в Государственную Думу России в 2007 году порядка 20% голосов, взяв себе в союзники близкие политические силы. Надо заметить, что партия жизни в некоторых регионах, например, в Татарстане, стала единственной безопасной формой этакой розовой оппозиции. Все-таки под крышей президентского соратника и формально третьего лица в государстве можно хоть как-то уберечься от административного пресса регионального начальства. Партия «Союз правых сил» провела в Санкт-Петербурге выездное заседание Политсовета с участием руководителя региональных организаций партии на северо-западе. Из Петербурга сообщает Дмитрий Казнин.
В последнем в серии выездных заседаний Политсовета партии Союза правых сил участвовали представители 17 республик и областей северо-запада России. Сейчас требовалось определить, идет ли СПС на региональные выборы 8 октября в коалиции с партией «Яблоко» или каждый будет сам за себя. Об итогах заседания Совета Союза правых сил сразу после его окончания рассказал председатель Политсовета Петербургского отделения СПС Станислав Еремеев.
Было признано, что идущий в течение года процесс сбора союзников, трудный переговорный процесс, пока, к сожалению, не привел к тем результатам, которые мы рассчитывали. А мы рассчитывали, что на выборы в Государственную Думу 2007 года демократы пойдут одной колонной. Пока, к сожалению, мы видим иную ситуацию. Достаточно долго в течение года идут переговоры с «Яблоком». Последний съезд «Яблоко», прошедший летом этого года, в общем-то, в этом вопросе оптимизма не добавил. Хотя, скажу, непосредственно к этому съезду питерская организация Союза правых сил вместе с нашей организацией «Яблоко» Петербурга обратилась с открытым письмом к делегатам съезда, говоря о том, что на нас лежит ответственность, то, что вполне вероятно на выборах 2007 года и СПС, и «Яблоко» пойдут раздельно, да, на выборы, что дробит электорат во многом и, главное, затрудняет вероятность прохождения в Государственную Думу как «Яблоко», так и СПС, ведь тем, что сегодня высокие барьеры стоят на пути, 7% барьер, во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день в этой предвыборной гонке уже есть явный лидер, да, с учетом тех административных, политических и иных ресурсов, которые есть сегодня у «Единой России». Поэтому сегодня всем партиям, которые являются партиями оппозиции, наверное, надо рационально подходить к вопросу предстоящей избирательной кампании.
Региональные лидеры, по словам Станислава Еремеева, высказали на заседании свою позицию. Еще раз определяли электорат СПС, идеологию тех, кто потенциально может проголосовать за Союз правых сил.
Вопрос именно политического реализма был в центре той дискуссии, которая проходила вот на этом совещании. Лидеры целый ряд территорий резонно говорили о том, что не надо бежать сразу за несколькими зайцами, пытаясь, с одной стороны, привлечь к себе сторонников других электоральных групп. Необходимо, наверное, работать на основной электоральной площадке Союза правых сил, а именно среди того работающего класса, среднего класса, как мы говорим, Российской Федерации, который принял рыночные реформы в Российской Федерации, многие из которых вписались в рыночную экономику достаточно успешно. И второе, это те люди, которые испытывают давление со стороны той основной опасности, которая сегодня есть в обществе, а именно рост неэффективной бюрократии. Той бюрократии, которая сегодня фактически находится у власти, является правящей бюрократией.
И все-таки в чем причина провала переговоров с партией «Яблоко», говорит Станислав Еремеев.
И Союз правых сил, и «Яблоко» имеют давнюю демократическую историю. А всякое политическое движение, находясь в едином поле, всегда имеет предысторию своих отношений и очень много личностного. Вот этот шлейф вчерашнего давлеет над лидерами, это первое. Второе, у нас все-таки при общности многих целей и задач разные электоральные группы. Потому что во многом электорат «Яблоко» – это те люди, которые не приняли процессы 90-х годов в той концепции, которая предложена была лидерами реформ 90-х годов. Третий момент. Мне представляется, сегодня есть иллюзия у лидера демократической партии «Яблоко», а она демократическая партия, это действительно наши коллеги и во многом друзья, Григория Явлинского, есть иллюзия, что он вот такой чистый, белый и пушистый сможет войти в Государственную Думу, исходя из его идеалистических постулатов, которые, на мой взгляд, мало соотносятся с реалиями той жизни, в которой живут любые политики. И мне кажется, способность к компромиссу, гибкость политическая – это сегодня то, что очень не хватает нашим коллегам, которых мы призываем к объединению.
Как заявил Станислав Еремеев, еще один вопрос, обсуждавшийся на заседании – возможный ребрендинг партии, смена названия и слияние с другими демократическими партиями, с Республиканской и партией развития предпринимательства. Однако идею лидера СПС Никиты Белых лидеры большинства отделений партии в регионах северо-запада России не поддержали. По их мнению, более мелкие партии должны вливаться в СПС. На октябрьские выборы в местные парламенты СПС пока собирается идти самостоятельно, ни с кем не объединяясь и не меняя старого названия.
рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. По мнению экспертов, метание СПС между властью и оппозицией приведут эту партию к очередному политическому провалу на осенних региональных выборах. Член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов заявил в понедельник, что на выборах 2008 года единороссы могут поддержать и беспартийного кандидата в президенты России. Что понятно, первый вице-премьер Дмитрий Медведев чуть раньше в очередном установочном интервью журналу «Эксперт» сообщил, что президент России должен бы состоять в какой-либо партии, но пока об этом говорить преждевременно. Потенциальному преемнику не нравится уже подзатасканный термин «суверенная демократия». Медведев считает, что суверенитет и демократия важны в равной степени, но это понятие, лежащее в разных плоскостях. По его словам, если к слову «демократия» представляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии. А демократия – это абсолютно фундаментальная вещь, и ее можно противопоставлять только диктаторским и тоталитарным режимам. Так что следует ждать срочного обновления актуального словаря российских провластных политиков. Тем более, что слово сочетание «суверенная экономика» Дмитрию Медведеву опять же не нравится. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 31 июля продолжим рассказ о политической жизни российских регионов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.